Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Добрый день, дорогие друзья. Мы начнем сегодня с музыки. Почему я так вот прям, даже я бы сказала, резко вливаюсь в эту тему? Потому что музыкант, который прибежал сейчас в прямой эфир к нам, кстати говоря, впервые в нашу студию, молодой латвийский пианист Даниил Мицкевич, которого я всей душой приветствую.
Привет. Добрый день. Очень
он приятно. Вот действительно бегом. Дело в том, что совсем скоро, через несколько часов, в Малой гильдии начнется сольный концерт. Даниил уже репетировал с утра и думает о том, как это все будет. Я его отвлекаю от процесса. Но я думаю, что, может быть, даже я и помогаю настроиться на этот концерт, на этот процесс, потому что, мне кажется, психологи говорят, нужно выговорить эту тему, да, или там желание нужно произнести, и вот тогда все будет хорошо.
Да, мне порой многие педагоги говорят, что, пожалуйста, в день концерта выйди утром погуляй, подыши свежим воздухом, как-то вдохновись природой. Очень помогает отвлечься, потому что ты уже за этот день ничего особо нового в свою игру не привнесешь.
Все какой... должно быть уже в руках.
Конечно, конечно. Желательно много-много заранее. И день концерта — это скорее психологическая настройка, чем техническая.
Все, я буду помогать вас настраивать. Значит, буду говорить, какой прекрасный Даниил. Как мы знаем и любим Даниила много лет, потому что на сцену, к публике, к роялю. Вы начали выходить еще совсем маленьким мальчиком.
Ну да, еще в рамках школы Юрьяна, когда учился там лет 9-8, наверное, какие-то были первые плюс-минус серьезные выступления, конкурсы начались. Да, и вот так вот постепенно, сквозь года.
Деловые женщины, мне кажется, ассоциация деловых да. женщин тоже вас привлекала. Очень вас любят и уважают за ваш труд и вашу академическую подачу, мне кажется. Вы выглядите как пианист старой школы, мне кажется.
Ну да, это такая вещь, которую особо нельзя как-то изменить или себе присвоить. То есть, наверное, какие-то чисто физиологические особенности говорят о там, пианисте старой школы. Мне сложно сказать, но порой многие мне говорят, что там похож на Рахманинова, когда играю, там, или Шопена. И я это говорю так не хвастаясь, а скорее чисто внешне. Это не отражается пока на игре. К такому уровню игры я стремлюсь. Но да, такой немножко типаж пианиста в моей внешности, мне кажется, присутствует.
Хотя и, наверное, баскетболиста тоже.
Ну да, благодаря росту, да.
Да, длинные руки, длинные пальцы – это да. мечта любого музыкального, фортепианного педагога и, конечно же, любого тренера спортивного. Ну, а был спорт в вашей жизни?
Да, спорт был, но минимально в начале, скажем так, моего школьного пути, с 5 лет, я скажу, до 5 класса примерно, я занимался спортивными танцами, ну там, ча-ча-ча, квикстеп, медленный вальс.
Обычно танцоры тоже пониже, мне кажется.
Ну да, вот, и у меня всегда была проблема найти партнершу, например, вот, тоже связанные, везде какие-то проблемы сопровождали, вот. И так как-то я решил, что нагрузка очень большая, и тогда...
Нужно было делать выбор.
Нужно было делать конкретный выбор. Хотя никогда спортивные танцы не стояли в приоритете, но все равно это занимало много времени.
Ну, зато какая осанка.
Да, наверное, благодаря...
Многие пианисты страдают своей спиной, конечно, да. потому что все время приходится сидеть. Ну, мышцы да. вы успели закачать.
Да, да, есть. Я все равно до сих пор благодарен тем, получается, там, 7 годам занятий спортивными танцами за какие-то вещи, пластичность какую-то, вот предрасположенность к танцам, которая у меня все равно есть. То есть если я знаю, что вдруг задамся целью, вдруг научиться какому-то танцу, то мне кажется, что у меня это получится легче, чем если бы я не занимался этим делом тогда эти 7 лет. Вот. Потом у меня был очень короткий период карате. Это была большая ошибка в моей жизни. Все равно прекрасный тренер был и замечательная атмосфера. Здесь я ничего не могу сказать. Но чуть-чуть, конечно, не соответствующий профессии пианиста вид спорта. Да, руки, кулаки, отжимания на кулаках там очень приветствуется, что, конечно, для пианиста просто смерть. И я помню, у меня была одна история, когда я был на тренировке вечером, и мы отжимались на кулаках, и на следующий день у меня был технический зачет гаммы.
Ага, а ручки-то
тряслись,
да? Слава
богу, что технический, а не какой-нибудь с тонкостями там динамическими или какими-то музыкальными. Нужно было просто гаммы сыграть с этюдами, и то я так, перекрестясь, это сделал. Но если бы было что-то посерьезнее, то, конечно, нет. Руки, правда, чувствуют даже на следующий день эту нагрузку. Вот в косточках пальцев и, да, и кисти. Есть.
Ой, о музыке мы говорим очень так медленно к ней подходим.
Да.
Но все-таки, может быть, это и действительно настроит вас или поможет сейчас отвлечься, а потом вот в один момент влиться в свою рабочую концертную струю. Я понимаю, что когда я узнала программу вашего сегодняшнего концерта, я понимаю, что вам нравится разная музыка, что вам удается разная музыка. И вот эта любовь к разной музыке, к разным композиторам, ну вот невозможно ее отсечь, перевернуть, повернуть. Хочется сыграть все и разное. Но это огромный плюс для публики, когда мы услышим и Рахманинова, и Шопена, и Листа, и многих других композиторов, о которых вы сейчас нам расскажете. Конечно, все начнется с Баха.
Ну, да.
Как положено.
Вообще, да, по такой сложившейся традиции все программы экзаменов обычно начинаются с Баха. И, в принципе, то, что моя программа начинается с Баха, это в какой-то степени такая дань уважения и огромной любви этому композитору, который, наверное, можно сказать, стоит в такой в пятерке моих любимых, хотя я не люблю рейтинги композиторов, составлять какие-то, но в любом случае Бах — это гениальнейший композитор классический, и играть его музыку для меня, особенно в начале, это всегда большая честь. Вот. Но программа, правда, очень разнообразная. В этот раз получилась такая прям пестрая, я бы сказал. Безусловно, превалирует там романтизм. Получается, что в первом отделении Бах, и за ним следуют три миниатюры Язепа Витула. Это латвийский, латышский классик наш, один из двух основателей, скажем так, латвийского пианизма, вообще пианистической музыки вместе с Альфредом Калниншем. И это такой типичный романтизм с такими... Там мазурка и вальс будет звучать, это из его раннего творчества, там наголоски Шопена. Потом идет Шопен-этюд. Этюд Шопена, такая чистейшая романтика, ну и, конечно, Лист. Вот, второе отделение еще более пестрое и разнообразное, потому что начинается прелюдия Витлса, это как введение, потом классика, наконец-то. Вот мы и дождались классики, Бетховен, третья соната, раннее его произведение. Такая домажорная, виртуозная, юношеский запал в ней чувствуется.
Очень вам подходит. Да.
Ну да, возрасту пока соответствует, надо использовать. Вот. И потом идет «Мессиан», что для меня было открытием. Я первый раз играл композиторов вот такого 20 века, таких вот, скажем так, уже поздние, далеко-далеко за романтизм. И музыка совершенно другая, стиль игры совершенно другой. Это для меня было как такое открытие чего-то нового.
Но там и мысль другая.
Да, совершенно. Плюс тематическое название «20 взглядов младенца Иисуса» называется, это большой цикл. Я буду играть 11-ю миниатюру из нее. И да, как бы тоже и религиозным мотивом тоже пропитано это произведение. Вот, и последнее произведение второго отделения, и завершающий концерт, это, можно сказать, вообще вершина романтической музыки фортепианной, это вторая соната Рахманинова Сергея Васильевича. Вот, ну, это вообще моя любовь очень многих лет уже, это произведение, я мечтал его давно сыграть, и как только я почувствовал, что мои технические способности мне это позволяют, я сразу же предложил педагогу и... Не жалею, ни секунды.
То есть получается, что несмотря на то, что Даниил признался, он не любит топы, вот эти все хиты, хит-парады, но ведь эта программа является вашим личным топом на данный момент. вот эта любовь к музыке, к разной очень музыке, как я уже сказала, как ее еще выразить? Ее просто нужно дарить слушателю.
Конечно, и для пианистов, в принципе, профессионализм пианиста и мерится в очень большой степени тем, насколько он умеет переключаться с одного стиля на другой. Потому что одно дело, когда, безусловно, специализация какая-то у каждого пианиста все равно присутствует, его сильные стороны, скажем так. И есть, так называемые, шопенисты или там...
Вот говорят, что есть те, кто Шопена любит, а те, кто Листа, это другие люди.
Да, ну вот, есть, конечно, такое разделение. То же самое, как разделение на любителей Вагнера и Брамса. Безусловно, на данный момент я не до конца, например, говоря о Шопене-Листе, наверное, все-таки в глубине своей души отдаю предпочтение Шопену.
Ах, вот.
Может быть, все-таки.
Мы знаем его.
Или сравнивая Вагнера и Брамса, все-таки немножко Брамсу. Но... мне кажется, что вот та ценность моя, в принципе, цель моего образования, развития, почувствовать гениальность и красоту всех этих композиторов. Потому что у каждого композитора есть свой ключ, скажем так, его музыке. И если...
или свой замочек. Ключ должен быть
да,
у вас.
Вернее, да, замочек, а ключ-то у меня. И этот ключ надо найти, чтобы открыть эту дверь, скажем так, познания этого композитора. И поэтому я стремлюсь к этому, такому равному и одинаково хорошему отношению ко всем этим гениям.
То есть получается, что в подборе ключей есть у вас помощник, наставник. Я так понимаю, что это профессор Осокин.
Да, да.
И тут как раз вот, наверное, и есть, наверное, ну, подсказка самая главная, как открывать эти замки ужасно сложные. Нужно, наверное, быть близким своему педагогу и иметь вот этот контакт, понимание, и когда на уроке говорят не только и не столько вообще о технических каких-то вещах, но о чем-то таком, что открывает все замки. О чем-то таком, о жизни, да. О понимании,
да, очень
музыки.
Часто, очень часто работа со студентом, особенно со студентом, в музыкальных школах меньше, там больше по делу говорят, скажем так. В академиях, уже в вузах, работа профессора со студентом зачастую освоена на каком-то ассоциативном, ну, основана на ассоциативном каком-то понятиях, каких-то ассоциациях, образах, историях, которые как бы напрямую не связаны с произведением, которое ты играешь, но при углублении очень опытный и дальновидный педагог знает, какую историю рассказать о своей жизни, о жизни других людей, чтобы вдохновить пианиста или другого музыканта на правильное понимание той или иной фразы, мелодии, произведения. Это очень помогает. И порой поражаешься, как совершенно отдаленная от сюжета, скажем так, урока история преображает исполнение произведения. Совершенно.
Ну, что я хотела? Я хотела сделать вам комплимент и напомнить, что последний раз я слышала вас в ансамбле с прекрасным нашим тоже молодым вокалистом, тоже Даниилом Кузьминым. И выступали вы на празднике в ЭЦКе в рамках программы академической музыки. И это было очень здорово, хотя не было ни академического инструмента, вы играли на синтезаторе, не было ни академической сцены, вы выступали, собственно, под тентом. Не было этой тишины, которая вообще является нормой для музыки академической. Где-то там вдали, на другой сцене, что-то там тарахтело и гремело, и ничего. Все равно в прекрасном настроении, с таким открытым сердцем к публике, и, конечно, о качестве я вообще не говорю, было очень здорово. Поэтому, мне кажется, ваша публика должна оценить не только какие-то технические моменты, но вот эту вашу просто любовь к музыке и то, что вы выходите на сцену и дарите эту любовь и эту музыку слушателю. Это я к тому, что многие, может быть, боятся там, ну что там, я на классической музыке, я же не разбираюсь. А не нужно разбираться. Он любит эту музыку, он ее выбрал для вас, и это будет чудесный концерт. Еще одно задание. Поскольку у нас есть запись, ну вот еще у Даниила нет своего сольного альбома, нет профессиональных сольных именно записей в студии, есть что-то ансамблевое. Взяли, что называется, из ютубовой истории, это было, это живое выступление, это будет слышно публику в зале, да, будет слышно.
Более того, это запись из моего дипломного экзамена в экзамена в школе Дарзине.
Вообще, это еще
это
маленький
экзамен,
мальчик.
Это было 2 года назад, это не так сравнительно.
Ну, уже побольше.
Да, ну да, уже, конечно, да, и как бы там уровень волнения и такого напряжения.
Ну да, экзамен есть экзамен,
в воздухе
это
висит.
Не концерт.
Да.
Там все-таки слушают те, кто дают оценку, и ой. Ну, на самом деле, я уже слушала эту запись, ничего этого не чувствуется. Вы должны, как диджей сейчас, объявить, значит, где это было, мы узнали. Может быть, еще ваше отношение к этой музыке, что мы услышим?
Да. Ну, это «Ноктюрн», «Рабимоль-мажор» моего любимейшего композитора Фредерика Шопена, который я играл вот в рамках моей программы на дипломный экзамен. Вот. И «Ноктюрн» я этот очень люблю, один из моих любимых. И одно было удовольствие вот тогда играть. И буду очень рад, если публика тоже послушает.
Ну и еще приглашение. Прямо сегодня в 7 часов «Малая гильдия», концерт, о котором мы говорили, подборка музыки от самого исполнителя. Ну и я желаю вам вот этого ощущения, что вы дарите. Вы дарите, и эта музыка делится на как минимум 2, на вас и на тех, кто находится в зале.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Музыка «Ноктюрн» звучит. Я благодарю Даниила Мицкевича и говорю до новых встреч.
До новых встреч.
Отличного концерта.
Да, спасибо. Thank you.
тщательности» с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Во время нашего сегодняшнего виртуального путешествия мы окажемся в Юрмале, которая богата примечательными местами, и одной из них – дача Кристопа Морберга. Не просто дача, а особняк. А, впрочем, даже и не особняк, а вилла. Хотя из-за неоготической архитектуры здания вполне уместно говорить и про замок. Прежде чем построить для себя такое роскошное здание, Кристопу Морбергу пришлось пройти непростой жизненный путь. Он родился в 1844 году в Курзаме в бедной семье рыбака. Поэтому Кристопу Морбергу рано довелось узнать, что такое тяжелый физический труд. В 1862 году он окончил церковно-приходскую школу, уехал в Митаву, как тогда называли Елгову, где работал чернорабочим, и за это время выучился, помимо всего прочего, ремеслу плотника. А это уже шаг вверх по социальной лестнице. Но этим ограничивается Морберг не собирался. В 1864 году он приехал в Ригу в то самое время, когда в городе начался снос рижских валов, ограждавших старый город, внутреннюю Ригу, как говорили в те времена. Морберг работал строителем, а затем и поставщиком строительных материалов. На аукционах, проводившихся в это время, брал подряды на демонтаж крепостных валов. Использование камней из фундаментов валов принесло ему большую прибыль. Наживая деньги, Морберг находил время, чтобы заниматься самообучением. Он задумал сдать экзамен в рижском политехникуме, если не на архитектора, то хотя бы на строительного инженера. Сведения об учебе Морберга противоречивы. Некоторые утверждают, что он учился даже в Академии архитектуры в Берлине и даже получил там степень архитектора. Другие ставят это под сомнение, поскольку никаких следов учебы Морберга в Берлинской академии обнаружено не было. Официально он не был зачислен и в Рижский политехнический институт, хотя его преподаватели в частном порядке помогали ему изучать архитектуру. Среди учителей Морберга был и первый латышский архитектор Янис Фридрих Бауманис. Возможно, Бауманис, известный, помимо прочего, тем, что по его проекту построен практически каждый третий дом на территории рижских бульваров, примыкающих к городскому каналу, подсказал, на чем можно заработать приличные деньги. А возможно, что и сам Морберг проявил смекалку. В результате демонтажа городских укреплений появилась широкая полоса бульваров, на которых, по правилам, можно было строить только многоэтажные, ну, значит, многоэтажные того времени, пятиэтажные кирпичные дома. Своих денег у Морберга было не так уж много, но он рискнул и взял кредит в банке. На полученные деньги он сумел приобрести несколько земельных участков. Первый участок, тот, где сегодня стоит дом номер 3 на бульваре Аспазиес. Его Морберг приобрел в 1874 году. В 1877 году Морберг выкупил участок бывших крепостных валов, которые приобрели на будущее адвокат Тунцельман и старшина большой гильдии Густав Молен. На нем, на этом участке, позже была выстроена гостиница «Рим». Дальше больше. И в период с 1874 по 1885 год Морберг приобрел и застроил пятиэтажными домами значительное пространство. В сегодняшних названиях бульваров это будет выглядеть следующим образом. 3 дома на бульваре Аспазиас, 2 на бульваре Зигфрида Мейровица, еще один доходный дом на улице Вальню. Дома эти не пустовали. Если в 1850 году в Риге насчитывалось 61 500 жителей, то в 1897 году их было уже 256 тысяч. Очень быстро, за несколько лет, Морберг сделал не просто капитал, а самое настоящее состояние. Разумеется, владельцу такого капитала, такого состояния, следовало подумать и о солидной загородной вилле. По собственному проекту Кристопа Морберга в 1883 году выстраивается дача в Юрмале в Дзинтере. Получился изящный архитектурный шедевр, настоящий замок с великолепными витражами, верандами и зубчатыми башнями. К дому примыкал огромный парк и ряд хозяйственных построек, среди которых просторные конюшни, был тут и винный погреб. Кстати сказать, многие гости Юрмалы, вероятно, помнят популярный в свое время бальзам-бар. Изначально в этом погребе Морберг выращивал шампиньоны. Во времена Морберга вокруг Юрмальского дома был создан чудесный ботанический сад с экзотическими растениями. Многие из них произрастают до сих пор. Рассказывают, что в зрелые годы забота об оранжерее при Юрмальской вилле была любимейшим занятием Морберга. Кристоп Морберг любил экспериментировать и внедрять собственные идеи в создание домашней обстановки. И вот по его проекту, чтобы тепло сохранялось в доме подольше, стены изнутри были обиты железом, а водосточные трубы с крыши были проведены прямо в подвал, чтобы дождевая вода собиралась в специальный резервуар, откуда ее брали на поливку растений оранжереи. Истинное произведение искусства представляют собой изысканные изразцовые печи и витражные окна во всю стену. У Кристопа Морберга и его жены Августы не было 5 детей и свою юрмальскую дачу вместе с 9 доходными домами в Риге он завещал фонду Латвийского университета, чтобы вырученные средства пошли на поддержку студентов. В 2007-2008 годах была проведена реставрация зданий комплекса дачи Морберга, а также интерьеров, восстановлена изначальная планировка парковых насаждений, и дача Морберга сегодня функционирует как туристический и музейный центр. И на этой оптимистической ноте время нашего виртуального путешествия завершается, а мне остается поблагодарить слушателей за внимание, а рассказы о новых местных примечательностях слушайте в программе «Домская площадь» по воскресеньям.
Местные примечательности с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.
И снова я всех приглашаю на радиоэкскурсию. Земельблазма, да, не центр города, но центр своей особой вселенной. И Земельблазма в этом году отмечает 110-й юбилей. Юбилейные праздники официальные прошли, но весь год можно поздравлять это явление и говорить об этом чудесном здании, действительно, дворце культуры. И я подумала, что сегодняшняя экскурсия пройдет здесь, внутри этого огромного здания, кстати говоря, 6-этажного. Узнаем, походим по закоулочкам и вспомним исторические факты. Я хочу познакомиться с нашим гидом, сотрудником, с менеджером мероприятий Земельблазмы Зане Аушкапой. Зане, я вас приветствую, и мы начинаем с центрального входа.
Да, добро пожаловать у нас в гостях. Как вы сказали, да, принимаем гостей все время. Слышите, вокруг тоже...
Да, сейчас тоже что-то происходит, гостей, люди идут.
Гостей полный дом все время, и мы очень-очень рады, что нас любят. Любят наши зрители, которые приходят на концерты или другие мероприятия. Любят и люди других окрестностей, которые делают тут свои праздники, делают свои мероприятия. Так что...
А знаете, как любят вас артисты, сами музыканты? Великолепная акустика, чудесные условия и так далее.
Знаем, нас любят и они, и мы этим очень гордимся, что артисты говорят, если надо приезжать со Земельблазмой, тогда они знают, что все будет окей. Так что да.
Мы, наверное, ну, все, кто были здесь уже на концертах, на больших мероприятиях, знают, что вход в большой зал на втором этаже, а на первом этаже, вот куда сейчас все направляются, мы прошли гардероб, здесь находится один из камерных залов. И здесь сейчас что-то будет, может, мы еще успеем, да, просто посмотреть, что там внутри.
Мы можем зайти немножко, пока мероприятие не началось. Да, мы находимся в камерном зале. Большой, красивый, тоже очень хорошая и интересная акустика. Тут нравится музыкантам в акустической версии играть и выступать. Но, как вы видите, да, зал очень красивый. 6 колонн.
Расписные. А люстры, ой!
Люстры у нас такие, да, по всему дворцу. Но здесь, да, очень красивый роспись потолка. Зал очень хороший для, вы видите, сегодня это семинар будет происходить одной компанией. Вот для этого и здесь очень-очень часто приезжают гости из всей Риги побывать здесь. И за этим залом, еще вы говорили про несколько маленьких залов, есть еще один, мы называем его «Свинейбу зал». Тоже там мероприятия происходят очень-очень часто, и мы этому очень рады, да.
Да, и торжества, и семинары, и конференции, и концерты. Все это сейчас бурлит. Насколько я понимаю, у вас выходных почти нет. Но с чего все начиналось?
Все начиналось, как вы говорили, 110 лет назад. Да, надо сказать, что, в принципе, все начиналось еще раньше. Это начиналось еще перед этим дворцом. Местные знают, многие не знают, что перед этим бетонным зданием здесь, на этом месте, стоял дворец, но он был из дерева. Это первый дворец культуры Земельблазмы, который Август Домбровский построил. Но, к сожалению, в 1906 году, после революции, когда времена были такие, какие они были, да, пришли люди в парк, привязали Домбровского к дереву и заставили смотреть, как его дворец сгорает. Это было в январе 1906 года. Но Домбровский такой, какой он есть, он не смирился и решил, что надо строить опять. Немножко отдохнул, пришел в себя, и уже в 1910 году он начал строить новый дом для безалкогольного общества «Зема и Блазма». Это дом, в котором мы находимся сейчас.
Вообще так подумать, конечно, пример характера Августа Домбровского для нас просто необходим. Вот так пережить трагедию, собственное детище погибает на твоих глазах, и как феникс из пепла восстает и развивается, и становится вообще гордостью столицы страны. Ладно, это мы, конечно, скорее уже должны оказаться в музее Августа Домбровского, в мини-музее, в мемориальной комнате, скажем так, устроенной очень здорово, и тоже она находится здесь. Но туда мы еще поднимемся. Сейчас мы на полуэтаже, по центральной лестнице мы поднялись, и здесь находится выставочный зал.
Да, у нас в Земле Базме не только концерты, песни, танцев и других культур, так скажем, но у нас тоже происходит все время выставки. У нас 4 выставочных зала. На данный момент мы находимся в маленьком, мы называем его малым залом, но все время, 12 месяцев, 365 дней в году, у нас тут какая-то выставка.
Ну, мы вот сейчас здесь находимся, наверное, нужно зайти и сказать, что сейчас проходит здесь и керамика, здесь и графика.
Да, здесь у нас происходит на данный момент выставка, в которой и есть и живопись. Очень интересно и на бумаге, и на дереве. Здесь в этом зале мы видим живопись на порцелане, но выставка все о Венеции. Так что, да, можно побывать в этом красивом городе, не выезжая из Риги. Да, это работа художницы Датца Блума.
Один зал, другой зал, и еще один небольшой зал выставочный впереди, и это все работа одного художника. Я так понимаю, что это вообще позиция или концепция «Земель Блазмы».
Да, это все работы одной художницы. Здесь вы видите даже фотографии, так что все, как я говорила, все про Венецию. Ну, да, это наша позиция, что во всех залах происходит одна выставка. Если художник имеет так много работы, тогда он может это сделать один. Но если нет, тогда мы приветствуем тоже групповые выставки. У нас происходили такие...
Да, сложную задачу вы даете организаторам выставок или самим художникам. Тем временем мы подошли к постоянной экспозиции мемориальной комнате, мемориальный музей, и, конечно, главный герой этого места Август Домбровский, основатель «Земель Блазмы».
Да, эта комната здесь находится уже... Тоже 10 лет. Мы сделали ее, когда открывали дворец после реконструкции 10 лет назад, в 2013 году. И она здесь потому что, да, каждому надо знать, ну, не могу сказать все, но хотя бы что-то про Августа Домбровского. И когда я сама начала тут работать не в самом дворце, но в Вецмилгрависе, я перед этим здесь бывала, ну, пару раз, может быть, как любой житель центра города. Но когда я начала интересоваться, читать, сидеть в архивах, получать информацию про этого человека, ну, этот был очень-очень большой шок для меня и большой вопрос, почему про это мы не говорим в школах, не учим детей. Слышала здесь в Вецмилгрависе разговор, но это было давно уже, между двух дам про улицу Домбровского. И одна другой говорит, ну да, это наш премьер-министр. Тогда у нас был премьер-министр Домбровский. Но если местные жители уже в возрасте не знают историю, тогда, ну, нам надо что-то с этим делать.
Поэтому мы здесь. А давайте внутрь зайдем. Здесь, безусловно, есть и такой уют домашний, как будто Домбровский вот с нами сейчас вышел на секунду из этой комнаты, и сейчас он вернется, рояль стоит, мебель, которая наверняка тоже, может быть, даже изготовлена его руками. А мы ведь знаем, вроде бы такое, ну, грубое, простое производство, дерево. А он делал скрипки.
Да, он делал скрипки. При жизни он сделал больше 1000 инструментов. Он делал не только скрипки, но и альты, и контрабасы, и челлы. Да, большой мастер был. Это уже, я надеюсь, люди знают. Здесь выставлены 3 образца скрипок. Тоже у нас можно посмотреть один. Может быть, мы можем подойти. Одна скрипка очень интересная. Здесь можно видеть на обратной стороне. Даже рисунок имеется. Это старый Земгальский замок, может быть, я не знаю, Турай, да, или что-то в таком роде, но...
Но тоже замок.
Но тоже замок, так что, да, здесь информация про скрипки тоже имеется.
Ну, мы понимаем, что основная коллекция инструментов, которые сохранились, которые сделаны Августом Домбровским, она, наверное, в музее музыки, но мы тоже ждем открытия музея в Старой Риге, когда это будет, все ждем, и, наверное, увидим в постоянной экспозиции. Здесь есть и новые технологии, тоже работают на нас, поскольку все-таки здание реновировано. Здесь много есть удобных способов узнать об истории. И вот большущий экран, и здесь ведь не только Август Домбровский, есть еще одна, если скажем так, звезда района, а в принципе звезда вообще-то всей Европы.
Она на данный момент, конечно, здесь не только Европы, но и в то время царской России, поскольку в 1900 году здесь, в Эцмилграйсе, открылся первый детский сад. Звали его Заляскуала, но это в то время был первый детский сад царской России. Ну да, большие люди тут жили.
Насколько я слышала, имя Марты Ринки и вообще ее подход к детскому образованию и к социальной составляющей этого процесса в те годы даже в Европе. Это был первый детский садик.
Она училась в Берлине. Это тоже Август Домбровский оплачивал ее поездку учиться. Она одна из первых женщин здесь, которая получила высшее образование. Это было в Берлине. Институт можно тут прочесть. Институт Пестолоци и Фебеля, где учителя учились. И да, она этот свой опыт привезла здесь. И поскольку Домбровский всегда очень хорошо думал не только про работу, но и про остальное время, он очень хорошо понимал, что если он хочет, чтобы люди хорошо работали, тогда ему надо думать, что делать с детьми, которых негде оставлять. И потому, да, первый детский сад.
Ну вот, мы какие-то факты вспоминаем, которые, может быть, вот прям непосредственно к самой Земельблазме не имеют отношения, но мы непременно сегодня должны донести вот этот характер, это глубокое понимание жизни Августа Домбровского. В думах о бизнесе, а ведь был он очень богатым человеком, оттого и меценатом, нужно думать и о людях. И вот мне кажется, что сам Дворец культуры Земельблазма сейчас воплощает все, о чем мечтал тогда Август Домбровский. И в кафе нет алкоголя.
В этом, да, доме нет алкоголя, но если говорить про то, как Домбровский жил, работал, строил, мы можем посмотреть здесь на этой стене, на которой дверь в это помещение находится. В центральной части это текст, который на стене, это его завещание. И здесь, над самой двери, мы можем прочесть, что «Тус отдаду свою милую Латвию таутай». Это про то, что все его имущество он отдает своему народу. Это то, что нам надо знать про Домбровского.
Да, и то, что, наверное, нужно помнить тем, кто стоит у власти, и тем, кто оперирует большими финансами. Кстати, я уже сказала, что здесь, в этой комнате, находится и инструмент. Он просто так, старинный рояль, или он тоже имеет отношение к фамилии Домбровского?
Он имеет отношение к фамилии Домбровского, но он не из дворца. Это мебель и рояль из дома, где жила семья. Это было в Пардаугаве. Но, да, наверное, Домбровский сидел за ним.
Ну вот поэтому и чувствуется уют, жизнь и это ощущение. Уважаемый Август, где вы? Он сейчас придет.
Ну, можем верить, можем не верить, но он тут всегда присутствует. И если мы делаем что-то не так, он об этом дает знать. Он ходит, есть какие-то...
Скрипит паркет, да?
Скрипит паркет, так что да, мы советуемся с ним. Он здесь. Но если говорить про то, что здесь находится из времени, и когда он тут жил, мы видим тут два белых стола. Это оригинальные столы, которые были здесь при открытии дворца. И здесь мы видим, что они металлические. Когда Домбровский строил этот дворец, самое главное для него было, чтобы он никогда не сгорел. И все, что он мог, он делал не из дерева. Также и мебель металлическая.
Да, интересный факт. Но мы выходим из мемориальной комнаты, куда каждый посетитель Землеблазмы может зайти и перед концертами, и в течение дня. Ну и, конечно, мы должны зайти в большой зал. Этот зал особенный. Он обладает своей акустикой. Я, честно говоря, вот вспоминаю то время, когда случился концерт, презентация рояля в Землеблазме, когда Заринш играл здесь, и была прекрасная программа продумана. И вот сейчас мы зашли в зал. Здесь, между прочим, ну, можно и танцевать вальсы, потому что все сидячие места убраны. А тогда зал выглядел как концертный зал, классический. В общем, о чем я хочу сказать? О том, что это помещение трансформируется как удобно, как угодно, но сцена производит впечатление, конечно.
Да, сцена большая, зал большой. И, как вы уже говорили, позитивно то, что мы можем его сделать под чего угодно. Можем танцевать вальс и танцуем. Два раза в году у нас происходят балы танцевальные, только приходим и танцуем. Ну и, конечно, все концерты, тогда ставим все стулья. И зал большой, более 700 мест. На данный момент он даже большой, но когда открывался дворец, это было самое большое помещение для мероприятий в Риге.
Ой, как интересно, особенно в контексте того, что мы, в смысле столица, Рига, не имеет своего профессионального большого концертного зала, и сейчас вся эта история лишь начинается вокруг Дома конгрессов, и еще, в общем-то, мы даже и не знаем, как это все будет выглядеть. Прошло столько лет, и вот действительно сейчас я ощущаю, что это был главный, самый большой, самый торжественный зал, очень модный, в стиле ар-деко, с фресками, росписями, и вот сейчас мы смотрим на сцену, и мы видим этот наклон. Это значит, здесь и балет можно танцевать, да?
Балетные артисты не очень любят этот пол, поскольку если делать фуэте, тогда немножко мешает, заносит. И вторая часть артистов, которые не очень любят, это жонглеры. Оказывается, жонглировать тоже трудно не на плоской поверхности. Но эта сцена сделана, и ее очень любят народные танцовщики, поскольку если танцевать народные танцы, надо видеть узор. И если сцена под наклоном, тогда для зрителя это лучше видно.
Ну и для оркестра, и для хора это прекрасное условие.
Да, только что это испытали, когда праздновали день рождения неделю назад. У нас был симфонический оркестр из Лепаи и камерный хор из Риги Авесол. Все уместились. Это тоже о чем-то говорит нам, что сцена очень большая. Мы можем полноценно разместить на сцене и оркестр, и хор, и солисты. Все умещаются.
Да, зал чудесный, и отлично, что его облюбовала и наша латвийская оперетта. Мне кажется, мечтали об этом зале.
Да, они много спектаклей тут провели, да.
Но я вспоминаю свое путешествие в еще один камерный зал, в другой камерный зал, где тоже прекрасная акустика.
Ну, нам надо подняться тогда этажом выше. Это уже пятый или третий. У нас очень интересная система, как мы считаем этажи. Поскольку Домбровский сам проектировал это здание, у него не было образования, он делал так, как он хотел. У нас очень много уровней в этом здании. Если подниматься на лифте, тогда это уже их 6. Если подниматься по этой центральной лестнице, тогда этажей 4. Так что можно немножко и заблудиться.
Дом с секретиками.
Да, это так.
Да, и здесь тоже выразительные люстры, и здесь полукруглое окно, то, что мы видим с улицы и сразу бросается в глаза. И, конечно, фрески по стенам и расписные потолки. Тут нужно еще сказать, что работа реставраторов проведена идеально, по-моему.
Да, этот зал мы называем зал роз или рожу зала. Видите, на потолке и на стенах росписи, очень красивые цветы. Мы можем подойти немножко поближе. Здесь на мольберте стоит образец, как это выглядело. Перед реставрацией все это было в очень-очень плачевном состоянии. Реставрировать, к сожалению, не удалось. Но здесь мы поставили образец, чтобы все могли посмотреть, как это выглядело перед реставрацией. Но это все новое, но, по-моему, художники справились.
Согласна. Сейчас гоню от себя эти воспоминания, как выглядел дворец культуры Земельблазма до реставрации. Это, конечно, было плачевное совершенно зрелище. И есть такое слово, которого нет. Хочется это развидеть. То есть забыть этот образ и наслаждаться тем, что сейчас здесь. Надо сказать, к тому, что мы говорили о том, что вот каменное здание и первое здание деревянное сгорело, все равно здесь внутри очень много теплого дерева. И двери, и, конечно же, паркет, как мы уже сказали, придает уют, придает, ну, я не знаю, вот действительно ощущение дворца.
Теперь, да, но во времена Домбровского полы не были и паркетными. Полы были сделаны из очень интересного соединения тоже, чтобы не горело. Я не химик, не могу рассказать.
Ну, что-то такое новаторское,
но
для тех времен.
Очень новаторское для того времени, поскольку самое главное было, чтобы ничего не сгорело.
Ну, в общем, пусть так и будет. Говорят, для этого у входа должно расти ореховое дерево, но вокруг здесь парк, сквер. Это радость для тех, кто живет в этом районе, конечно, это отдушина, это центр действительно отдыха и культуры, но вокруг мы сейчас гулять не будем.
Приглашу. У нас остался еще один этаж. Там тоже у нас есть один зал, так что поднимаемся еще наверх.
Да, и посмотрим на этот парк и на все старые деревья. В общем-то, даже уже получается сверху, по крайней мере, мы увидим кроны. Ну вот мы оказались в особом, ой, с особой даже акустикой, зале. Здесь специальное покрытие на полу. Это зал танцевальный с огромным полукруглым окном.
Да, шестой этаж. В дворце появился благодаря реконструкции. Перед этим это была просто мансарда, где голуби жили. Но здесь, на данный момент, по-моему, одно из самых красивых мест в дворце, благодаря этому большому окну. Но это дом наших коллективов народного танца. Так что здесь происходят репетиции.
Да, здесь станки, здесь зеркала, здесь пианино. В общем, все, что нужно для профессиональной хореографии и вид из окна.
Да, мы можем подойти немножко поближе, чтобы увидеть эти верхушки деревьев из самого последнего этажа дворца.
Но чтобы сюда попасть, так просто нельзя. Нужно записаться в танцевальный
надо
коллектив.
Надо танцевать, да. Надо танцевать в коллективе. У нас коллективов много. Детские, юношеские и сеньоры у нас танцуют. Так что любой человек найдет коллектив для себя, чтобы попасть в это помещение, да.
Ну, а вот когда попадете, вы увидите из окна уже специальную площадку для... Ну, тоже, наверное, для танцев на свежем воздухе и для песен. В общем, ваша эстрада Земельблазма.
Да, это большая площадь, на которой тоже происходят мероприятия, поскольку мы имеем 5,5 гектаров прекрасного парка, то летнее время мы выходим наружу. Тогда в самом дворце меньше происходит и концертов, и других мероприятий, но мы пытаемся все парк делать. И на этой площадке большой, и мы имеем еще одну площадку, немножко в другой части парка. Там у нас стоит сцена, на которой тогда артисты выступают летнее время.
Ну что же, я пожелаю вам еще хорошей погоды, чтобы можно было на солнышко выходить на улицу. А мы здесь, наверху, под крышей Дворца культуры Земельблазма, завершаем сегодняшнюю экскурсию, всех приглашаем. И, может быть, даже есть смысл как-нибудь по хорошей погоде осенью прогуляться по парку Земельблазма и даже поговорить о том, что там есть. Там вполне себе экскурсию можно провести.
Ой, там, конечно, отдельная экскурсия, есть всякие интересные объекты, есть деревья, которые садил сам Домбровский, так что там тоже можно найти очень много интересных дел.
Тогда до новых встреч, благодарю вас, и Земельблазма ждет всех. Приезжайте из разных районов, регионов и городов.
Да, ждем.
Звуки, мысли, встречи. Солона Ехимович.